Кассета четвертая. Уроки и примеры христианской надежды. Пятая заповедь блаженства. Страница 380. Милосердие уподобляет нас Богу. Ничто столько не уподобляет человека Богу, как благотворение, говорит святой Григорий Богослов. Хотя Бог несравненно больше благодетельствует, а человек меньше, сообразно со своими силами. Бог сотворил человека и снова восставляет его из тления. А ты, по крайней мере, не презри падшего. Бог явил человеку величайшее милосердие, когда дал ему, кроме всего прочего, закон пророков. Еще прежде того, естественный закон, неписанный, этого испытателя дел наших, когда обличал, вразумлял, руководил людей и, наконец, предал самого себя в жертву искупления за жизнь мира, когда даровал нам апостолов, евангелистов, учителей, пастырей, исцеление чудеса, возвращение к жизни, разрушение смерти, знамение победы над победившими нас, завет сени и завет истины, различные дары Духа Святого и таинство нового спасения. Если ты можешь оказывать ближнему высшее благодеяние, приносящее пользу душе, не откажись и этим послужить нуждающемуся. Если же ты этим не можешь служить ближнему, оказывай ему хоть меньшее благодеяние, занимающее втрое место и не превышающее силы твои. Помоги ему, доставь пищу, подай рубище, принеси лекарства, перевяжи раны, расспроси о бедственном положении, поговори о терпении. Милостыня есть заем Богу. Подавая милостыню, будем смотреть не на бедного, говорит святой Златоуст, который принимает, но на Бога, который воздает. Не на того, кто получает серебро, но на того, кто делается должником нашим. Для того один принимает, а другой платит, чтобы с одной стороны бедность и несчастье приемлющего расположили тебя к милости и состраданию, а с другой — богатство имеющего отдать, ручаясь за уплату с великою прибавкою, располагало к милостыне с большей щедростью. Не будем же беречь деньги, или лучше будем беречь деньги, ибо кто бережет свое имущество, тот полагает его в руки бедных, в неприкосновенную сокровищницу, недоступную ни для разбойников, ни для слуг, ни для злоумышленников. Милостыни есть царица добродетелей. Если по учению Павла и самого Иисуса Христа, говорит Григорий Богослов, первой и важнейшей заповеди должно почитать любовь, как сокращение закона и пророков, то превосходнейшую часть ее должны составлять, как я нахожу, любовь к бедным, жалость и сострадательность к тем, которые одного с нами рода, ибо никакое служение так не угодно Богу, которому предходят милость и истина, и которому должно приносить в дар милость и праведный мздовоздаятель, положивший на мерилах и весах милость, ни за что так не награждает своим человеколюбием, как за человеколюбие. Милостыня есть царица добродетелей, говорит святой Златоуст, весьма скоро возводящая на небо. Велика и превосходна сила милостыни, великое дерзновение перед Богом имеет это добродетель, как какая-нибудь царица нашей жизни, так она с великой смелостью обыкновенно проходит небесные своды, и те силы, которым верены врата небесные, видя входящую милостыню, с великой честью отверзают те врата ради ее и другим добродетелям. А если видит их идущими без милостыни, то запирают врата перед ними». Это видно из притчи о пяти девах, которые не были допущены в священный чертог за то, что не имели в светильниках постоянного елея. И заметь различие. Милосердие без девства водворило имеющих его на небо, а девство без милосердия не могло сделать этого. Милостыня приносит великую пользу подающим. Милостыня есть великая красота и драгоценность, говорит святой Златоуст. Великий дар, или лучше, великое благо. Если мы научимся презирать деньги, то научимся и прочим добродетелям. Смотри, сколько добра происходит от этого. Дающий милостыню, как должно давать, научается презирать деньги. Научившийся презирать деньги, исторг корень зол сребролюбия. Поэтому он делает добро не столько другим, сколько себе. Не столько потому, что милостыне предложит воздаяние и награды, но и потому, что душа его делается любомудрою, высокою и богатою. Дающий милостыню приучается не дорожить ни деньгами, ни золотом, а приучившийся к этому весьма великий сделал шаг к небу и уничтожил бесчисленные предлоги к вражде, ссоре, зависти и печали. Ибо знаете и сами, что все это от денег, и что из-за денег бесчисленные брани. А кто научился презирать деньги, тот поставил себя в тихое пристанище и уже не боится лишения, ибо этому научила его милостыня. Он уже не желает принадлежащего ближнему. Ибо как может желать этого тот, кто уступает свое и отдает? Он уже не завидует богатому. Ибо как может завидовать тот, кто желает быть бедным? Он ощущает око души своей. Бог повелел давать деньги нуждающимся не для того только, чтобы пособить им в нищете, но и для того, чтобы научить нас состраданию. Тот, кто научился быть милосердным к несчастному, научится и не злопамятствовать врагам. Кто заботится о благосостоянии других, тот никого не оскорбит, а всех станет болезновать, всем по силе своей будет помогать, ни у кого ничего не станет отнимать, не будет лихаимствовать, ни лжесвидетельствовать, воздержится от всякого порока, будет хранить всякую добродетель, молиться за врагов, благодетельствовать наветующим, ни с кем не будет ссориться, никого не будет злословить, хотя бы сам слышал бесчисленные хулы. Кто постоянно подает бедному, тот легко и от гнева отстанет, и никогда не будет высоко думать о себе. Как врач, постоянно пользующий раненых, легко смиряется, взглядываясь в человеческую природу при несчастных случаях с другими, так и мы, если решимся помогать бедным, удобно научимся любомудрствовать. Не будем дивиться богатству и не станем считать настоящего чем-нибудь великим, но будем пренебрегать всем. Милость не доставляет не только Царство Небесное, но и в настоящей жизни безопасность и избыток. Кто сказал это? Сам тот, кто властен сделать это. Подающий из своего имения бедным, сказал он, старицей примет в этом веке и жизнь вечную наследует. Видишь ли воздаяние с великим изобилием, подаваемое в той и другой жизни? Матфея 19:29. Нищие воины, они, приняв милостыню, умилостивляют Бога. Они разрушают козни не варваров, а демонов. Не попускает лукавому духу, более усиливайся и делать на тебя непрестанные нападения, но ослабляет его силу. Благоразумны те, говорит Григорий Богослов, которые, не веря благам настоящим, собирают себе сокровища в будущем и, видя непостоянство и переменчивость благополучия человеческого, любят благотворительность, которую никогда не изменяют. Зато без сомнения получат они по крайней мере одно из трех воздаяний, или то, что никогда не подвергаются бедствиям, потому что Бог часто и земными благами утешает благочестивых, призывая их своей благостью к состраданию, или то, что и среди бедствий они имеют в себе дерзновение к Богу, ибо страждут не за порочную жизнь, а по особенному устроению промысла, Или, наконец, то, что они по праву могут требовать от людей благоденствующих такой же сострадательности, какую сами оказывали нуждающимся во время своего счастья. Милостыня покрывает множество грехов и приобретает нам Царство Небесное. Бедные, говорит святой Иоанн Златоуст, врачи наших душ, благодетели и заступники, потому что мы не столько, ты не столько даешь им, сколько получаешь. Даешь серебро, а получаешь Царство Небесное. Облегчаешь бедность, а примиряешь себя с Господом. Ты даешь серебро, а получаешь отпущение грехов. Ты избавляешь бедного от голода, а он избавляет тебя от гнева Божия. Это некоторая мена и торговля, приносящая прибыток гораздо больше расхода и значительную выгоду. Расход состоит в деньгах, а прибыток не в деньгах только, но и в отпущении грехов, в дерзновении перед Богом, в Царстве Небесном и в наслаждении благами, которых око не видело и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило. Имея тот же дух, нет греха, которого бы не могла истребить милостыня. Все грехи ниже ее. Она есть вращество, пригодное ко всякой ране. Что хуже мытаря? Он способен на всякое нечестие. Но и это нечестие Закхей очистил милостынею. Не так врач, простирая руку и прилагая железо, очищает гнилые раны, как нищий, протягивая руку и получая милостыню, изглаждает греховные струпы язв. И что особенно удивительно, он без боли и страдания совершает свое превосходное врачевание. Велик полет у милостыни. Она рассекает воздух, проходит луну, восходит выше лучей солнечных, достигает до самых небес. Но и там не останавливается, напротив, проходит и небо, обтекает и сонмы ангелов, и лики архангелов, и все высшие силы, и предстает самому престолу царскому. Научись этому из самого Писания, которое говорит: «Корнилий, молитвы твои и милостыни твои взошли перед Бога». А слова «перед Бога» значит вот что: «Хотя у тебя много грехов, но как милостыня защитница, то не бойся. Ни одна из высших сил не останавливает ее. Она требует долга, держит у себя в руках собственное рукописание. Это глаз самого Господа. Кто сотворил, говорит он, единому сих меньших, тот мне сотворил». Таким образом, сколько бы ни было у тебя грехов, твоя милостыня превышает все. Побуждение к милосердию. Указывая на одинаковость природы в нас и в бедных, и этим взаимным сродством нашим побуждая нас к милосердию, святой Григорий Богослов говорит: «Они одинаковое с нами получили естество, из того же составлены брения, из какого и мы, или лучше, если должно упомянуть о важнейшем, они так же, как и мы, одарены образом Божиим и хранят его, может быть, лучше нас, хотя и истлели телом, в единого облечены Христа по внутреннему человеку, одинаковые с нами приняли в сохранение залог Духа, участвуют в одних с нами законах, глаголах Божиих, заветах, собраниях, таинствах, надеждах. За них равно умер Христос, взявший на себя грех всего мира. Они суть наследники небесной жизни, хотя весьма много отчуждены от земной. Они спогребаются Христу и совостают с Ним. Страдают с Ним, дабы с Ним и прославиться. Итак, не презри брата твоего». Святой Климент Александрийский учит: «Заметьте, — говорит он богачам, — Господь не велит вам доводить бедных до того, чтобы они искали вас и вымаливали у вас милостыню. Нет, вы сами ищите, кого бы облагодетельствовать из них, этих достойнейших учеников Спасителя. Доброхотно дающего любит Бог. И какая высокая награда за это! Царствие Небесное!» Спеши же, богач, если у тебя есть ум. Воспользуйся этой небесной выгодою. Переплывай для этого моря, обтекай всю вселенную, не бойся ни трудов, ни опасностей, пока жизнь еще в твоих руках. Закупай благо Царствия Небесного. К чему ты так ревностно гоняешься за драгоценными камнями? К чему строишь лишние домы и палаты, которые, может быть, скоро истребит огонь или сокрушит время, или кто-нибудь отнимет у тебя? Обрати помыслы свои к чертогам небесным, где царствует с Богом. Их доставит тебе убогий человек, которого примешь ты во имя Божие. Раздели с ним земные сокровища. Он разделит с тобой небесные. Умоляй, чтобы он принял твои подаяния. Настаивай, не отступай. Но бойся, чтобы он не ушел от тебя с пустыми руками. Для него нет заповеди непременно принимать милостыню, а тебе заповедано подавать. Еще поучительнее восхваляет милостыню и побуждает к ней святой Иоанн Златоуст. Милостыня, говорит он, это царица добродетелей, которая быстро возводит людей на небеса и делается прекрасной их заступницею. Великое дело милостыня. Вот почему Соломон сказал: «Великая вещь человек, а другая — муж, творящий милостыню». Притча 26. «Сколько бы ни имел ты грехов, милостыня все их превысит. Небо продается и покупается, а мы беспечны. Сколько имеешь, за столько и купи. Имеешь полушку — купи за нее небо. Не потому, чтобы небо дешево было, а потому, что Господь твой милосерд. Не имеешь полушки — подай чашу студеной воды, подай хлеб и возьми рай. Подай малое, возьми великое, подай смертное, возьми бессмертное. Милостыня есть выкуп души». Милостыня измеряется не количеством, не размером, а любовью. В высокой степени поучительно говорит святой Иоанн Златоуст по поводу жертвы евангельской вдовицы о том, что милостыня измеряется не количеством, не размером, а любовью, сопутствующей ей. «Не за деньги, — говорит этот великий отец церкви, — продаются блага небесные, не за деньги покупают их, а произволением подающего деньги, любомудрием, возвышением над вещами житейскими, человеколюбием, милостынею. Почему? Потому что когда ты от многого дал меньшее, то хотя сотворил милостыню, но не такую, какую сотворила вдова, ибо ты подал не с таким усердием, с каким она. Она лишила себя всего, или лучше не лишила, а все себе даровала. Бог обещал царство не за талант и золото, но за чашу холодной воды, за усердие. Милостыня введена более для подающих, нежели для принимающих. Милостыня введена не для принимающих, а для подающих, говорит святой Златоуст, ибо последний приобретает великую пользу. Мы все имеем нужду друг в друге, бедный в богатом, богатый в нищем, ничего не имеющий в подающем милостыню, подающий в принимающем, ибо принимающий милостыню удовлетворяет величайшей нужде и высшей всех других нужд. Если бы не было нищих, то много бы утратили за нашего спасения, потому что нам некуда было бы сбывать свое имение. Поэтому нищий, который, по-видимому, всех бесполезнее, оказывается всех полезнейшим. Благодеяния приносят выгоду и пользу не столько принимающим, сколько подающим, ибо доставляют им дерзновение пред Богом. Бог повелел давать милостыню не для того, чтобы только насыщались бедные, но чтобы и подающие получали благодеяние. Разве Бог не мог повелеть земле, чтобы она произрастила чистое золото? Кто сказал, да прорастит земля былие травное, и тотчас представил это былие во всей красе? Тот мог повелеть, чтобы источники и реки текли везде золотом. Но он не восхотел этого, а оставил многих жить в бедности и для их, и для твоей пользы. Богатый и бедный друг другу приносят пользу. Ерм, муж апостольский, в книге «Пастырь» говорит: «Однажды, когда я, прогуливаясь по полю, увидав вяз и виноградную лозу и размышлял о плодах их, пастырь, ангел, явившийся ему в виде пастыря, явился мне и сказал: „Что ты думаешь об этой виноградной лозе и вязе?“ „Думаю, как они пригодны друг для друга“. И сказал он мне: „Эти два дерева представляют рабам Божиим глубокий смысл“. „Желал бы я узнать, господин, — говорю, — смысл этих дерев“. „Видишь ли, — говорит он, — эту виноградную лозу и этот вяз“. Я говорю: „Вижу, господин“. „Эта виноградная лоза, — говорит он, — имеет плод, а вяз — дерево бесполезное. Но эта виноградная лоза не может приносить обильного плода, если не будет опираться на вяз. Ибо лежа на земле, она дает гнилой плод. Но если виноградная лоза будет висеть на вязи, то даст плод и за себя, и за вяз. Итак, видишь, что вяз дает плод не меньше и даже гораздо больше, нежели виноградная лоза. Потому что виноградная лоза, будучи повешена на вязи, дает плод обильный и хороший. Но лежа на земле дает плод плохой и малый. Это служит притчей для рабов Божьих, для бедного и для богатого. Каким образом, спрашиваю, объясни мне. Слушай, говорит он, богатый имеет много сокровищ, но беден для Господа. Развлекаемый своими богатствами, он очень мало молится Господу. Если имеет какую молитву, то слабую и не имеющую силы. Но когда подает бедному, то в чем он нуждается, то бедный молит Господа за богатого, а Бог подает богатому все блага, потому что бедный богат в молитве, и молитва его имеет великую силу перед Господом. Богатый подает бедному, веруя, что ему внимает Господь, и охотно и без сомнения подает ему все, заботясь, чтобы у него не было в чем-нибудь недостатка. Бедный благодарит Бога за богатого, дающего ему. Тот и другой делают дело. Так люди думают, что вяз не дает плода. Не знают они и не понимают того, что во время засухи вяз, имея в себе влагу, питает виноградную лозу. А виноградная лоза, имея постоянную влагу, дает двойной плод и за себя, и за вяз. Так и бедные, моля Господа за богатые, бывают услышаны и умножают богатство их. А богатые, помогая бедным, участвуют в добром деле. Итак, кто поступает таким образом, не будет оставлен Господом, но будет вписан в книги жизни. Блаженны те, которые, имея богатство, чувствуют, что они обогащаются от Господа, ибо кто почувствует это, тот может делать нечто доброе. Одна милостыня без нашего стремления к исправлению себя не дает Царства Небесного. Да не обманывают оба себя те, которые мнят себе купить невинность в грехах, даянием милостыни от плодов земных, или щедрым расточением денег убогим, пребывая, впрочем, сами во всегдашних беззакониях и во всякой мерзости злочестия, говорит блаженный Августин. Милостыню нужно подавать всякому просящему. Иисус Христос говорит: «Всякому просящему у тебя дай». Значит, должно помогать и благотворить всем, не делая разбора в лицах, состоянии, происхождении, вероисповедании. Святой Григорий Богослов говорит: «Мы должны отверзать утробу милосердия всем бедным и по какой бы то ни было причине страждущим. Должны, как человеки, приносить человекам дань благотворительности, какая бы то ни заставила их нужда искать помощи. Вдовство-то или сиротство, или изгнание из отечества, или жестокость властителей, или наглость начальствующих, или бесчеловечие собирателей подати, или алчность врагов, или опись имения, или кораблекрушение. Ибо все они одинаково имеют право на сожаление. И также смотрят на руки наши, как мы на руки Божии. Когда чего просим, и гораздо лучше простирать руку и недостойным, нежели из опасения встретиться с недостойными, лишать благодеяния и достойных. Преподобный Исаак Сирин так рассуждает об этом. «Если кто, сидя на коне, протянет к тебе руку за милостынею, не откажи ему, потому что в это время он без сомнения скуден, как один из нищих. Не отделяй богатого от бедного, достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела, ибо этим способом можешь и недостойных привлечь к добру, потому что душа посредством телесного скоро привлекается в страх Божий. И Господь разделял трапезу с мытарями и блудницами и не отлучал от себя недостойных. Благотворением и честью уравнивай всех людей. Будет ли кто иудей или неверный, или убийца, тем паче, что и он брат тебе одной с тобой природы». Святой Златоуст говорит: «Милостивый есть пристань для нуждающихся, и пристань принимает в себя всех претерпевших кораблекрушение, злы ли они или добры. Поэтому и ты, видя, что человек подвергся крушению бедности, не рассуждай, не требуй отчета, но прекрати бедствие. Иное судья, а иное раздаятель милостыни. Милостыни потому и называется милостыней, что подают ее и недостойным. Все достоинство нищего — его нужда». Если мы, говорит Златоуст, увидим кого-либо в несчастье, подадим ему руку помощи. Но что скажешь, если он несчастлив и порочен? Послушай, что говорит Христос: «Не судите, да не судимы будете. Ты делай для Бога». Но что я говорю? Хотя бы даже язычника мы увидели в несчастье, и ему надо бы оказывать добро, и вообще всякому человеку, находящемуся в несчастных обстоятельствах, тем более верующему. Послушай, что заповедует Павел: «Да делаем благое ко всем, а наипаче своим, по вере». Истинная милостыня тогда и бывает, когда она оказывается грешником или виновным. Милосердие в том и состоит, что милует не тех, которые исправны, а тех, которые согрешили. Представь, говорит в другом месте святой Иоанн Златоуст, сколько живет в мире богохульников, нечестивцев, обманщиков, исполненных всякого нечестия. Но и их Бог питает каждый день, научая нас простирать благотворительность на всех. «Милость есть, — говорит святой Тихон Задонский, — когда делается добро недостойным, то есть тем, которые никак у нас того не заслужили, иначе не милость, но воздаяние будет. Твори милостыню при входе в церковь». Как в преддвериях молитвенных домов, говорит святой Златоуст, обыкновенно устрояются умывальницы, чтобы идущие молиться Богу сначала омывали руки и тогда простирали их на молитву, так и бедных отцы поставили перед дверями, подобно источникам и умывальницам, чтобы мы, как умываем руки водою, так очищая наперед душу человеколюбием, потом приступали к молитве. Подлинно, не так вода по природе своей омывает нечистоту тела, как милостыня силой своей истребляет нечистоту души. Посему, как ты не осмеливаешься войти на молитву с неумытыми руками, хотя это небольшой недостаток, так не входи никогда на молитву и без милостыни. Притом, часто имея чистые руки, мы не простираем их на молитву, не омыв их наперед водою. Такова привычка. Тоже будем делать с милостынею. Положи же серебра в руки бедных и омой нечистоты души, чтобы тебе с дерзновением вознести молитвы к тому, кто может отпустить тебе грехи. Если ты поставишь себе в обычай никогда не входить в это священное преддверие без милостыни, то волей или неволей никогда не опустишь этого доброго дела. Такова привычка. Молитва есть огонь, особенно когда она высылается трезвенной и бодрствующей душою. Но этот огонь имеет нужду и в елее, чтобы достигнуть до самых небесных сводов. А елей для этого огня есть не что иное, как милостыня. Подливай же этого елея обильно, чтобы, ободряясь добрым делом, ты мог совершать молитвы с с большим дерзновением и большим усердием. Милостыню должно подавать с радостью и с веселым расположением духа. Если даешь что нуждающемуся, — говорил преподобный Исаак Сирин, — то пусть веселость лица твоего предваряет даяние твое, и добрым словом утешь скорбь его. Когда сделаешь это, то вид лица твоего утешит его более потребности телесной. Подавай милостыню с великодушием, с ласковостью на лице, и снабди в большей мере, нежели сколько просил нищий. Ибо сказано: «Пошли кусок твой на лицо ближнего, и не по многом времени найдешь воздаяние». Екклесиаст 11.3. «Раздробляй алчущему хлеб твой, и нищие бескровные введи в дом твой». Исаия 58.7. «И все сие делай радушно, — говорит святой Григорий Богослов. Таким образом готовность твоя усугубит цену доброго твоего дела. Ибо что делается с печалью или по нужде, то не может быть приятным и изящным. Оказывая благодеяние, должно радоваться, а не сетовать». «Мы удивляемся Аврааму, — говорит святой Златоуст, — не только потому, что он заколол тельца и замесил муки, но потому, что он с великим удовольствием и смиренно-мудрием принимал странников, выходя им навстречу, услуживая им, называя их господами, полагая, что он нашел сокровище бесчисленных благ, когда видел проходящих какого-нибудь странника, ибо таким образом бывает двойная милостыня». Когда мы даем с охотою, доброхотно дающего любит Бог. Будем подавать бедным милостыню щедростью и горячим усердием, никогда не делая неприятного вида при подаянии, но разговаривая с ними всегда кротко и показывая великую снисходительность к ним. Преклони, сказано, ухо твое, и отвечай ему мирно с кротостью. Сирахов 4.8. Чтобы еще прежде подаяния ласковыми словами ободрить сокрушенную великой бедностью душу его. Ибо лучше слово паче даяния. Сирах 18.17. Так-то и слово может ободрить душу и доставить ей великое утешение. Милостыню должно стараться подавать тайно. «Будем заботиться о том, — говорит святой Златоуст, — чтобы благодеяние оставалось тайным». «Да не знает, — говорит Господь, — левая рука твоя, что творит правая твоя. Пусть не знает об этом ни слуга, ни, если можно, жена. Много бывает соблазнов со стороны лукавого. Часто случается, что прежде она никогда не препятствовала, а тут станет препятствовать вследствие тщеславия или чего-либо другого. Ибо и Авраам, несмотря на то, что у него была достойная удивления жена, намереваясь принести в жертву сына, скрыл это от нее, хотя и не знал, что должно было произойти, так как он был уверен, что действительно принесет его в жертву. Хотя бы смотрели на кого, как на собственный член, однако не должны без крайней надобности спешить открывать ему свои намерения, ибо от этого происходит много бед. И кто увлекается тщеславием, тот часто встречает в этом препятствие. Оказывая милосердие, мы исполняем долг. «Всякое доброе дело есть долг наш», — говорит святой Златоуст. «И все, что мы не делаем, есть исполнение долга. Ибо что мы можем воздать тому, кто привел нас из небытия в бытие и потом искупил нас бесценной своей кровью? Он дал за нас цену, которой никто не дал бы за собственного сына, пролил кровь свою. Посему, если бы имели каждый по тысяче душ и пожертвовали бы всеми ими, то воздали бы ему равное воздаяние? Нет. Почему? Потому что он сделал это для нас, не будучи обязан, но совершенно по милости своей, а мы обязаны к тому». Он, будучи Богом, сделался рабом, будучи непричастным смерти, сделался причастным ей по плоти. А мы, если и не положим за него душ своих, то по закону природы непременно должны будем положить их. спустя немного времени, поневоле расстанемся с жизнью. Так и с деньгами. Если мы не отдадим их для него, то по необходимости отдадим их при смерти. Видишь ли, сколь велика благодарность его? Он не сказал, что важного сделали мученики. Если бы они не умерли за меня, то и без этого непременно умерли бы. Но воздает им великую благодарностью, так как они добровольно отдали то, что впоследствии должны были отдать невольно по закону природы. Он не сказал, что важного делают раздающие имение. Они непременно отдадут и по неволе. Но воздает и им великою благодарностью, и не стыдится исповедовать перед всеми, что владыка питаем был рабами. Подлинно. И это слава владыки, чтобы иметь признательных рабов. И это слава владыки, чтобы принадлежащее им усвоить самому себе. И это слава владыки, чтобы не стыдиться исповедовать это перед всеми. Устыдимся же такой любви Христовой и сами воспламенимся любовью к Нему. Когда мы слышим, что кто-нибудь любит нас, то хотя бы он был незнатен и беден, мы воспламеняемся особенной любовью к Нему и оказываем Ему великое почтение. Тогда и мы любим Его, а Господь наш любит нас так много. Возлюбим Его по мере сил своих, отдадим все из любви к Нему и душу, и имущество, и славу, и все прочее с радостью, с готовностью, с усердием, не считая этого каким-нибудь одолжением для Него, но делом полезным для нас самих. Ибо таков закон любви. Любящие считают счастьем для себя, когда страдают за любящих. Будем и мы также преданы Господу нашему, дабы нам сподобиться и будущих благ во Христе Иисусе Господе нашем, которым Отцу вместе со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милостыня от хищения и любостяжания неприятна Богу. А тех, говорит святой Василий Великий, которые делают неправду и намереваются приносить дары Богу, написано: «Жертва нечестивых, мерзость пред Господом». Притча 15.9. Поэтому притча советует: «Чти Господа от праведных твоих трудов, и начатки давай Ему от твоих плодов правды». 3.9. Ибо если намереваешься принести Богу что-нибудь из приобретенного неправдой и хищением, то лучше для тебя и не приобретать такого имущества, и не приносить из него. Да испытывает себя человек, и богатый пусть посмотрит на собственные свои доходы, из которых намеревается приносить дары Богу. Не утеснял ли нищего, не делал ли насилия немощному, не покоройствовался ли чем от подчиненного ему, вместо справедливости употребив власть? Милосердие, говорит святой Златоуст, соединенное с любостяжанием, не есть милосердие. Корень терновника не производит елея, но производит его корень масличного дерева. Точно так и милосердие не рождает ни корень любостяжаний, ни неправды, ни хищения. Уделяемое от любостяжаний не имеет значения, хотя бы ты подавал и нуждающемуся. Истинная милостыня свободна от всякой неправды. Я убеждаю вас обращать внимание не на то только, чтобы подавать, а и на то, чтобы это подаяние не было хищением у других. Ибо единому молящемуся, а другому проклинающему, чей глас услышит владыка? Сирахов 34:24. Если мы, говорит тоже святой отец церкви в другом месте, теми же самыми руками одних будем обнажать, а других одевать, то хотя бы одевали и не тем, что похитили, и в этом случае не избежим наказания, иначе милостыня будет поводом ко всякому преступлению. Лучше не оказывать милосердие, чем оказывать такое милосердие. Не должно укорять бедных за то, что они каждый день просят милостыни. Часто мы, говорит святой Златоуст, не только не имеем жалости к бедным, но еще присовокупляем следующие жестокие слова – Не подавали ли тебе раз и два? Так что ж, неужели ему не нужно есть, потому что он однажды ел? Для чего ты не положишь такого же правила для своего чрева и не говоришь ему: «Ты сыт был вчера и третьего дня, так не проси ныне». Напротив, чрево свое пресыщаешь чрезмерно, а нищему, когда просит у тебя немного, отказываешь, хотя должен дать ему милостыню за то, что он каждый день принужден ходить к тебе. Если не чувствуешь других побуждений, то за это одно должен ему подать милостыню. Не должно отказывать в милостыне по подозрению в притворстве. Если нищий, говорит святой Златоуст, и притворяется, тебе должно пожалеть о нем, что, будучи угнетаем голодом, принужден принимать на себя такую личину. Это обвиняет нас в жестокости. Они знают, что у нас трудно что-нибудь выпросить, потому и должны выдумывать бесчисленные хитрости, чтобы обмануть наше бесчеловечие и смягчить жестокость. Всякому просящему тебя дай, и хотящего тебя взять не отвращайся. Да будет рука твоя простерта на отдание, а не согбенна. Мы не поставлены, говорит в другом месте тоже святой отец в церкви, быть судьями жизни других. Иначе мы никому не подадим милостыни. Когда ты молишься Богу, то не говоришь ли: «Не помяни грехов моих»? Так и о нищем, хотя бы он был великий грешник, думай тоже и не поминай грехов его. Ныне время человеколюбия, а не строгости суда, милости, а не осуждения. Он хочет есть. Если желаешь, дай ему, если же не желаешь, откажи, не исследуя, почему он беден и несчастен. Не должно отказывать в милостыне за праздность. Мы отвращаемся, говорит святой Златоуст, не только от злых или дурных людей, но когда подойдет к нам человек здоровый, подвергшийся бедности, или по скромности, или по честности, или, может быть, по лености, допущу и это, то мы, осыпав его злословиями, отпускаем его с пустыми руками, упрекая его здоровьем, указывая на леность, требуя от него отчета в делах его. Разве повелено тебе, человек, только укорять и обвинять нуждающихся? Бог повелел миловать и помогать им в бедности, а не требовать от них отчета и оскорблять их. Примеры духовной силы милостыни. В Деяниях апостольских упоминается об одном событии, которое показывает, как милостыни возвратили жизнь умершей женщине, которую приготовили уже к погребению. Случилось в то время быть тут апостолу Петру, которого призвали к умершей. Ее окружали бедные, каждый проливая слезы и показывая ученику Христову рубашки и одежды свои, которое им приготовляла нищелюбивая Тавифа. Петр преклонил колено и, помолившись, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза и села, освободившись от уз смертных. Вот награда милостивым людям. Тавифа, подавая милостыни бедным, не столько помогала им, сколько помогала самой себе. Она изготовляла им одежды, прикрывала их наготу и сохраняла тело от холода, а они взамен того выпросили ей самую жизнь, возвратили ей душу. Вот что значит помогать нищим. И это еще не все. Если одно ходатайство немногих, получивших милостыню, имело такую силу перед учеником Господним, то чего не может милостыня сделать, когда перед милосердным Господом тысячи голосов возопьют защищение тех, которые чем-нибудь помогли просящим милостыни в жизни этой. Потому и Господь говорит, что они, получившие от нас милостыню, примут нас в вечные обители. Прекрасный дворец. Святой апостол Фома проповедовал в Индии. Один из тамошних царей захотел иметь такой роскошный дворец, какой у римских кесарей. И искал, кто бы мог ему построить такое здание. Ему сказали, будто святой Фома, искусный строитель и зодчий. Царь призывает апостола, предлагает ему это поручение, и когда тот не отказался, дает ему много золота, а сам на долгое время отправляется в другие свои области. Но апостол Фома все золото, что получил от царя, раздал бедным и нуждающимся. Об этом донесли царю. Царь, возвратившись, спросил святого апостола, «Готов ли дворец?» «Готов», — отвечал апостол, — «только не на земле, а на небе». Эти слова царь принял за насмешку и заключил святого Фому в темницу. Пока в следующие дни царь придумал, какой бы казни замучить святого. В это время страшно разболелся родной брат его и впал в продолжительный обморок. В таком состоянии душа его узрела чудное видение. Добрый ангел понес ее к небу, и были там показаны ей различные палаты, но прекраснее всех была одна из них. На вопрос, кому принадлежит такой чудный чертог, проводник сказал восхищенной душе, «Этот дом построил твоему брату зодчий Фома». А когда душа пожелала остаться в этом доме, проводник добавил, «Если не пожалеешь своего имущества и попросишь Фому, он и тебе такой построит». Видение кончилось. Больной пришел в себя и рассказал брату все виденное и слышанное. Царь был поражен видением своего брата и тотчас же освободил апостола, который обоих научил Христовой вере и крестил их. Они же сделались христианами, милосердными и благотворительными. Видите ли, какая сила милостыни и благого покаяния! Ею мы созидаем себе прекрасную палату. Каждое наше подаяние — это добрый, хороший камень, который мы полагаем здесь, на земле. А он незримо переносится на небо. Будем же искать себе сокровища на небе, где ни тля, ни червь, ни огонь, ни иное что не изгубит его. Многие жители Александрии, видя беспредельную сострадательность к бедным святого Иоанна Милостивого, были сердечно тронуты его примером, продавали свои имения и приносили к нему деньги для раздачи милостыни. В числе этих благотворителей был один человек, который, принесший к святому Иоанну 7,5 литра золота, составлявших все его имущество, со слезами и земными поклонами просил угодника Божия, «Помолите, чтобы Господь спас сына его, отплывшего в Африку на корабле». Святитель исполнил немедленно его желание и, собрав весь клир свой, усердно молился Господу, чтобы он благоволил спасти сына этого человека и возвратил его целым и невредимым в пристань вместе с кораблем, на котором он отплыл. Между тем этот 15-летний юноша, о котором так усердно молились в Александрии, скончался в Африке. А брат отца его, взяв с собой остатки его имения, сел на корабль и отплыл обратно в Отечество. Но у самых берегов Александрии буря разбила корабль, и все бывшие с ним погибло, кроме людей. Несчастный человек, прибегавший к молитвам святителя, узнав от брата своего друга о двух бедствиях, о смерти единственного сына и о погибели всего своего имения, так был убит горестью, что сам едва не умер. Святитель скорбел об участи несчастного, молился за него Господу, утешителю страждущих, и увещевал его не предаваться отчаянию, а надеяться на Бога, которому он отдал все, что имел, и который не оставит его без награды. И действительно, милосердный Господь благоволил утешить скорбящего раба своего, ибо в следующую же ночь он увидел во сне мужа, подобного святому Иоанну, который говорил ему, «Зачем скорбишь ты, любезный брат, и позволяешь печали убивать тебя? Не ты ли просил меня молить Господа, чтобы он спас твоего сына? И вот он спас его. Поверь мне, если бы сын твой не умер, он сделался бы порочным человеком. Что же касается до имения твоего, которое было на корабле, то знай, что ему предназначено было погибнуть со всеми людьми, бывшими на корабле. И единственно молитва и доброе дело твое спасли брата твоего. Итак, встань, и благодари Бога, который сохранил тебе брата и спас сына твоего, призвав его в свои обители». Проснувшись, этот человек почувствовал себя утешенным, повергся немедленно к ногам святителя, рассказал ему сон свой и от глубины сердца благодарил Бога и угодника его. Святой Иоанн вместе с ним принес благодарение милосердному Господу и потом сказал утешенному страдальцу: «Не думай, сын мой, чтобы эта милость Божия к тебе произошла от недостойных моих молитв. Нет. Господь помиловал тебя за веру твою». Лет 75 назад жил в Петербурге один добрый и благочестивый вельможа. К сожалению, он имел несчастье подвергнуться немилости государя. На него ввели перед государем какую-то клевету, отдали под суд, и дело грозило тюрьмой. Несчастный вельможа заболел и слег с горя в постель. В это время приехал в Петербург строгий подвижник Валаамского монастыря, отец Назарий. Он был знаком с несчастным вельможей и зашел утешить его в скорби. Супруга вельможи встретила Назария словами: «Помолись, отец, чтобы дело моего мужа получило добрый исход». «Хорошо», — отвечал ей старец, — «конечно, надо молиться Господу, но необходимо попросить ходатайства и приближенных государя. Дайте мне немного денег, я сам попрошу их за вас». Старцу подали золото. «Нет», — сказал он, — «это мне не годится. Нет ли медных или мелкого серебра?» Подали тех и других. Отец Назарий взял деньги и ушел. Поздно вечером приходит он опять к вельможе и спокойно говорит: «Все царские приближенные обещались похлопотать за вас. Успокойтесь и ждите радостных вестей». И что же? Еще старец сидел у постели больного, как получается известие о благополучном окончании дела. Радостная весть благотворно подействовала на больного. Он начал благодарить старца и просил его открыть ему, кто из приближенных государя больше других принимал участие в нем. Тут только открылось, что отец Назарий ни у кого из близких государю не был и ни у кого не просил. Вместо того он ходил целый день по улицам города и раздавал бедным деньги, взятые ему вельможи. «Итак, благодарите Господа», — сказал в заключение старец. «Он милосердный внял и молитвам убогих, и положил на сердце доброму государю еще раз пересмотреть ваше дело. Да не забывайте и вельмож его, ваших благодетелей, нищих и убогих, они много могут у Господа Бога». Наставления, поясненные примерами, о христианской добродетели нищелюбия, милосердия. Как нужно смотреть на нищих и убогих? Иоанн Милостивый, архиепископ Александрийский, называл нищих и убогих своими господами. «Обойдите весь город, — говорил он служителям церковным, — и перепишите имена всех господ моих». «Кто твои господа, владыка?» — спросили с изумлением служители. «Нищие и убогие, — ответил святитель. — Они, господа мои, потому что могут спасти душу мою и ввести ее в вечные обители». 12 ноября. «Если бы вы жили, — говорит святой Златоуст, — в то золотое время, когда Иисус Христос, видимо, обитал между людьми, не приготовили ли бы вы для Него ложа в вашем доме, не подали ли милостыни, не оказали ли бы услуги, не посадили бы Его за стол? Вы заслуживаете более, если делаете это бедному, ибо сияние его приятного лица и черты его благости невольно привлекали к нему сердца всех, следовавших за ним. Но если вы оказываете ему милостыню в лице бедного, оборванного, обнаженного, грязного и гнойного, то ваша вера более живая, ваша любовь более благородная и ваше благочестие более бескорыстное, потому что самолюбие тут не имеет никакого расчета. Милосердие должно соединяться с чистотою душевною. «Послушай меня», — говорил инок Герман, преподобно мученице Евдокии, бывшей еще тогда язычнице. «Хотя ты и подаешь милостыню, ты не можешь быть приятной Богу, живя неправедно во многих других отношениях. Ты не можешь получить благодать Божию, живя в нечистоте. Кто приходит мыться в баню, тот не омывается мутной и грязной водою. Ты, хотя и очищаешь свою душу милостынею, но средства для нее ты употребляешь неправильно нажитые. Кто ходит босыми ногами по терниям, тот подвергается занозам. Если ему и удастся вынуть из ноги несколько заноз, но все-таки еще много занос останется в теле, которые могут быть вредными. Так и ты, если и подашь иногда милостыни нищему, и этой милостыни загладишь какой-нибудь греховный поступок, то все же останется много греховных занос на твоей совести, которые препятствуют твоему полному очищению перед Богом, которые готовят тебе мучительную вечность, ожидающую нераскаявшихся грешников. Но ты можешь избежать ее, если хочешь узнать заповеди Божии и исполнять их. Дающий нищему дает самому Иисусу Христу. К некоему чернористу пришел убогий человек и слезно жаловался на свою крайнюю нужду. «Помилуй меня, ибо не имеющий что носить». У чернориста было две одежды, одна ветхая, другая новая. Сжалившись над убогим человеком, он отдал ему свою ветхую одежду. И что же? Совесть чернориста не могла успокоиться такой жертвой. «Не Христа ли ради, — так думал он, — просил у меня, — то как же я Христу дал худшее?» Для спокойствия смущенной совести, для проявления совершенной любви, чернорисец сам призвал к себе нищего и отдал ему свою новую лучшую одежду. Но нищий худо распорядился даром чернориса. Он продал одежду его какой-то женщине. Опечалился чернорисец, видя ризу свою, женою носимую, и размышлял, что лучше было бы не давать нищему своего одеяния. Как неосновательны были сетования чернориса, обнаружилось в сонном видении. Заснув с мыслью о напрасно загубленном даре, чернорисец увидел во сне Господа, облеченного в его ризу. И Господь, утешая сетующего, говорил ему: «Не печалуй, не тужи. Егда уба брату тому отдал еси ризу твою, то я ее принял». Накануне сражения с неприятелями преподобный Мартин увидел нищего, просящего милостыню. Мартин принял живое участие в судьбе нищего, отдал ему свою одежду, повелел напитать его и напоить. В ту же ночь сам Господь явился в сонном видении доброму воеводе и, одобрив его, сказал ему: «Мартин, ты меня вчера нагого видел и одел, и алчущего накормил, я же наутро помогу тебе». И действительно, на другой день враги были чудесным образом поражены. Необычайная победа произвела такое впечатление на Мартина, что он отказался от всех мирских почестей и, раздав все имение нищим, облегся в ризы черные, то есть сделался монахом. Октябрь 12. Некоторый отрок, бывший в церкви на молитве, слышал читавшего в ней старца о подаянии милостыни: «Что даешь нищему, самому Христу в руку влагаешь». «Как так?» — думал отрок. «Христос на небесах одесную Бога сидит, а он говорит, на земле находится и взимает подаваемое нищим». И не поверил. Между тем, идя в дом свой, он увидел некого милостивца, подавшего хлеб нищему, над головой которого в то же время видел обличие образ Господа нашего Иисуса Христа, и рука Спасителя протянулась от образа к руке подававшего, и, принявши хлеб у него, благословила его. «Я же, видев это, поверил, что дающий нищему действительно Христу дает. И с тех пор и до ныне вижу тот же образ над головою нищих, и потому весь бывает в страхе и творю милостыню по силе, насколько возможно», повествовал самовидец этого божественного высшей степени поучительного явления. В Иерусалиме был некто именем Созамон, Однажды на пути, увидев нищего, одетого в рубище, он жалился над ним, снял с себя одежду и отдал ему. По вечеру, уснувши, увидел он себя в каком-то придивном доме, весьма светлом, при котором были сады с благовонными цветами и овощами, а в них усладительно пели прекрасные птицы. Созамон смотрел на это с удивлением. Вот является ему и ангел в образе юноши и приводит его к храмине, покрытой золотом. Здесь он увидел ангелов в образе крылатых юношей, светящихся, как солнце. Они принесли 4 золотых ковчега и поставили перед Созамоном, как бы ожидая начальника. И вот из этой палаты является муж и говорит ангелам: «Покажите этому человеку, каковы ризы уготованы ему за то, что он милосердился над обнаженным нищим». Открывши один ковчег, ангелы начали показывать ему белые ризы и царские одежды, говоря: «Созамон, нравятся ли тебе эти вещи?» Он сказал: «Я не достоин смотреть на тень их». Ангелы еще показывали ему ризы, украшенные золотом, и таких риз было до 1000. Тогда начальствующий над ними муж сказал: «Эти блага мы приготовили тебе, Созамон, за одну одежду, которую ты одел меня в образе нищего. Иди и поступай таким образом, за что воздастся тебе старицею». Тогда Созамон со страхом и радостью сказал: «Господи, действительно ли такая награда уготована творящим милостыню?» Господь сказал: «Поистине такая. Всякий, кто творит милостыню нищим и убогим, старицей примет и жизнь вечную наследует». Созамон, проснувшись, решил все свое имение раздать нищим. Милосердие к бедным – одно из условий успешности нашей молитвы. Подаст ли нам Господь милость свою, когда мы сами отказываем в помощи страждущему ближнему? Не так поступали и поступают люди истинно благочестивые. Вот что рассказывают о святом патриархе Иоанне Милостивом. Однажды, когда он шел в храм на молитву, остановила его одна бедная вдова и со слезами просила у него защиты от обид, которые ей делал один родственник. Время уже было начинать службу, и сопровождавшие Иоанна предлагали ему выслушать просьбу вдовы по окончании богослужения. Но человек Божий отвечал: «А меня послушает ли Бог, если я не захочу послушать ее?» И не тронулся с места, пока не удовлетворил просьбу бедной вдовы. Тот, кто подает милостыню нищим и убогим, не беднеет, а обогащается. Об одном древнем римском императоре история рассказывает, что он был настолько милосерд и щедр к бедным, что придворные люди его боялись, как бы он не истощил всей государственной казны. Когда придворные люди указывали ему на это опасение свое, то царь обыкновенно говорил: «Бог не допустит, чтобы моя казна опустела». Когда однажды царь этот прогуливался во дворе своего дворца, то он случайно наткнулся ногой на один камень в земле. Он обратил внимание на этот камень, осмотрел его и увидел, что на камне изображен крест. Он позвал слуг и повелел вынуть из земли камень, так как недостойно, чтобы ногами попирали изображение креста. Когда камень вынули, то нашли под ним другой камень, также с изображением креста, а затем третий камень, а под ним увидели зарытыми огромные богатства. Вот как Бог наградил щедрого царя. Хотя Бог редко награждает такими необыкновенным способом милосердных и щедрых людей, однако милостыня, которую подают бедным и нуждающимся, никогда не теряется. Она всегда принесет богатый плод в этой жизни или в будущей. Силу милосердия к бедным знал и понимал тот богатый человек, который на надгробном памятнике своем повелел написать так: «Что я раздал на земные вещи, это я потерял. И теперь оно уже в руках другого человека. Только то осталось у меня теперь, что я раздал бедным. Через их руки я послал это в небо». Когда другого богатого человека спросили, как много у него денег, он отвечал, 100 рублей. Как? Сказали ему, только 100 рублей. Все знали, что у него не 100, а много 1000 рублей. Богатый человек отвечал, конечно, есть у меня и больше денег, но эти деньги зависят от случая. Я не уверен, что они не пропадут у меня. 100 же рублей я раздал бедным, и я вполне уверен, что они будут хорошо сбережены именно в руках Бога, который возвратит мне их с большей прибылью. Милующий нищего дает взаймы Богу. Славный просвещением и пастырскими добродетелями Синезий, епископ Птолемаицкий, живший в V веке, после многих усильных стараний успел, наконец, обратить ко Христу язычника-философа Евагрия, друга своего, с которым он, был еще сам язычником, провел лета юности в занятиях науками. Сомнения в некоторых истинах веры христианской, несовместность их с гордым умом мыслителя, долго преграждавшие путь Евагрия ко вступлению в Царство Христово, не оставили его вовсе и по крещении. «Милосердие к бедным есть моя обязанность», — сказал он однажды епископу, беседуя с ним уже по принятии крещения. «Награда за благотворение — светлая радость, сладостное утешение души. Но вера говорит, что милующий нищего взаймы дает Богу, получит от него долг свой на небесах. Как можно убедиться в этом? Чем докажешь, что сокровища, розданные мною бедным при крещении, уплатится мне на небе? Поручишься ли мне письменно за верность этого воздаяния? Даю собственноручное свидетельство в том, что сокровище твое будет уплачено, — сказал святитель Евагрию. Только веруй, что все обетования святой нашей веры непреложны. Евагрий, получив желанное рукописание, хранит его с возможным тщанием. И, почувствовав, наконец, приближение кончины, приказывает детям тайно положить его с ним в гроб. Через 3 дня по смерти умерший является епископу, просит открыть его гроб и взять свое рукописание, уверяя, что сокровище, которое отдал он бедным, ему уплачено, во свидетельство сего он собственноручно подписался на свитке с ним положенным. Святитель не знал, что с умершим положено его рукописание. Призвавши детей, он узнает от них об этой тайне. Потом рассказывает им о сновидении своем. И, призвав клир, пригласив честнейших граждан и сановников, идет в сопровождение их ко гробу Евагрия. Открыв его, находит собственноручный свиток. Под строками его слова, только что написанные рукой умершего, заключавшие свидетельство в том, что долг, по получению которого из сокровищ небесных он брал это рукописание, ему действительно уплачен. Писатель этой истории говорит, что он слышал об этом происшествии в Александрии от Леонтия, приходившего туда для рукоположения во епископа церкви Киренейской, место рождения и воспитания Синезия, и что во свидетельство достоверности сказанного тот указывал на свиток, найденный во гробе Евагрия, дотоле еще хранимый в Киренее, в ризнице церковной. Твори милостыню в тайне. Когда святой Николай был еще пресвитером, в одном с ним городе жил человек, который прежде был богатым, но потом впал в крайнюю нищету. Человек этот имел 3 взрослых дочерей. Не находя средств не только на то, чтобы устроить их в замужество, но даже чтобы доставить им необходимое пропитание, он часто приходил в отчаяние, и в этом состоянии духа иногда доходил до того, что думал пустить в торг честь их и этим постыдным путем добывать и себе, и им пропитание. Святой Николай узнал о бедственной участи этого семейства и решился помочь ему. Мысль свою он привел в исполнение следующим образом, руководясь при этом наставлением Господа о тайной милостыне. Вставши в полночь и взявши с собой узел золота, он, никем не замеченный, приходит к дому несчастного отца и через отворенное окно бросает ему в дом узел с золотом и поспешно удаляется. Утром проснувшийся хозяин, видя у себя золото, сначала принял его за мечтание, но когда убедился в действительности, стал со слезами благодарить Бога, явившего ему такую милость, и вскоре отдал замуж старшую свою дочь. Видя благое употребление подарка, святитель Николай решился точно таким же образом устроить и вторую дочь бедного отца. И снова ночью пришел к нему тайно, оставил другой узел золота. В другой раз, найдя у себя сокровище, человек тот воскликнул: «Господи, яви на мне милость Твою и покажи мне ангела или человека, который избавил меня от нищеты и злых помыслов. По милости его, вот теперь могу устроить и вторую дочь свою, избавляя ее тем от плавления дьявольского и злой пагубы». И действительно, вскоре он устроил и вторую дочь свою. По выдаче ее в замужество он уже перестал скорбеть и твердо веровал, что Господь и третьей дочери его поможет, и ему самому невидимого благодетеля покажет. И вот он теперь почти уже совершенно счастливый, стал проводить ночи без сна, надеясь встретить столь щедрого благодетеля. Надежда не обманула его. Святитель Николай в третий раз также бросил ему в окно золото и по-прежнему спешил удалиться. Но беспредельно обрадованный, отец тотчас настиг угодника Божия, пал к ногам его и, обливаясь слезами, стал благодарить его за столь великие милости. Что же отвечал ему святитель? Он с клятвою взял с него обещание до конца жизни молчать о сделанной помощи и с миром отпустил. В те дни, когда святой Василий Великий со славой правил кесарийской паствой, жил близ Кесарии один пресвитер именем Анастасий. Был он муж добродетельный, воздержный, кроткий, особенно же милосердный к убогим и благотворительный. Его жена Феогния была достойной подругой своего добродетельного супруга. 14 лет прожили они в любви и согласии, не как муж с женой, а как брат с сестрою. Не имея детей, они все свои заботы, всю свою любовь отдали бедным, нищим, убогим и странным. Оттого благодать Божия преизобильно почила на святых супругах. Однажды святой Василий сказал своему клиру: «Дети мои, идите со мною, и мы узрим славу Божию». Сказав это, великий святитель, окруженный клиром, вышел из города, не сообщив никому, куда он хочет идти. Но благочестивая Анастасий силой Святого Духа уведал, что святой архиепастырь хочет посетить его дом, и сказал своей жене, сестре: «Я иду работать на поле, ты же, сестра моя, убери жилище наше, и в 9 час, взяв кадильницу и вожженную свечу, выйди навстречу святого Василия, архиепископа, который идет посетить нас, грешных». Удивилась благочестивая Феогния чудным словам своего мужа, но беспрекословно исполнила все приказанное ей. В 9 часу она вышла из дому и с великой честью встретила святого архипастыря. Святой Василий благословил ее, спросил: «Здрава ли ты, Феогния?» Услышав свое имя, добродетельная жена удивилась и отвечала: «Здраво, святитель Божий, раба твоя». «Где Анастасий, брат твой?» — спросил ее снова святитель. «Владыка», — отвечала она, — «он муж мой, и теперь работает в поле, но я сейчас пойду и призову его». «Не трудись», — сказал святой Василий, — «теперь дома брат твой». Когда все подошли к дому пресвитера, их встретил сам Анастасий. Поклонившись святому архипастырю, он облобызал его и, ведши в дом свой, обмыл ноги его. Потом все пошли в церковь, и святой Василий приказал Анастасию совершить божественную литургию. Напрасно смиренный пресвитер отказывался, представляя эту честь высокому гостю. Святитель напомнил ему о святости послушания, и Анастасий приступил к совершению бескровной жертвы. И вот когда он предстоял к святому престолу, Дух Святой сошел в виде огненного облака, осенившего священнослужителя, и весь алтарь, так что все присутствующие ужаснулись. Приобщившись святых тайн, все снова вошли в дом пресвитера, где гостеприимный хозяин предложил своим гостям скромный обед. Во время обеда Василий Великий обратился к Анастасию и спросил: «Скажи мне, брат мой, какое у тебя есть имение и как ты живешь? Поведай все откровенно». «Святый Божий», — отвечал тогда пресвитер, — «я человек грешный, имею я две пары валов, и на одной пашу сам свое поле, а на другой мой работник. Доходы с одной пары идут на наше содержание, а с другой на милостыню бедным. В работах помогает мне жена моя». «Зови ее сестрой», — прервал тогда его речь прозорливый святитель, — «и поведай мне о прочих твоих добрых деяниях». «Владыка святый», — был смиренный ответ Анастасия, — «я человек грешный, я не знаю за собой никакой добродетели». Тогда святой Василий сказал ему: «Встань, пойдем вместе со мною». Они встали из-за стола, и святитель, подвергся хозяина к запертой двери, в одну комнату, сказал: «Отвори ее». «Святитель Христов», — отвечал Анастасий, — «не изволь входить сюда, ибо здесь лежит мое имение». «Я для того и пришел, чтобы видеть твое имение», — произнес святой архипастырь, и приказал дверям отвориться. Тотчас двери сами собой отворились, и святитель, вошедший в комнату, увидел здесь лежащего на одре неизлечимого больного, за которым тайно от всех ухаживали хозяин и его благочестивая супруга. «Зачем, — обратился тогда к Анастасию Василий Великий, — хотел ты скрыть от меня свое богатство?» «Отец мой и владыка», — оправдывался смущенный пресвитер, — «прости меня, но этот страдалец очень раздражительный и сварлив, и я боялся, что он оскорбит тебя». Тогда святой архипастырь похвалил милосердие Анастасии и сказал: «Оставь меня в этой комнате на сегодняшнюю ночь, ибо хочу и я разделить с тобою награду твою». Все вышли и затворили двери, оставив святителя одного с больным. Страдалец от лютых мук лежал, как мертвый. Но великий чудотворец обратился за помощью к небесному врачу душ и телес, и всю ночь молился Господу. Наутро же он подошел к одру больного и произнес над ним молитву. И тотчас стал расслабленный здравым и воскликнул: «Слава тебе, Боже, творящий волю боящихся тебя!» Этот возглас услышал Анастасий и его прочие гости, и когда они подошли к комнате больного, из нее вышел великий чудотворец Василий, ведя за руки исцеленного, который славил Бога и святого Василия, и своего милосердного хозяина, пресвитера Анастасия. Дающая рука не оскудеет. В городе Аскалоне был один благочестивый муж, проводивший все время в делах благотворения. Он раздавал милостыни инокам и бедным, кормил странных и других пришельцев, и дом его был пристанищем для всех бесприютных. Однажды, когда по обычаю его нужно было ему посылать подаяние в бедные монастыри, случилась ему нужда в деньгах, и он, не зная, где бы мог достать их, сидел скорбя. Вдруг является к нему в дом благолепный старец и спрашивает: «О чем скорбишь?» «Да о грехах моих», — по обыкновению отвечал милостивый. «Нет, не о грехах», — продолжал старец, — «а о том, что не знаешь, где найти денег. Но Бог заботится о тебе. Вот тебе 300 златниц и столько же серебряников. Пошли их по твоему обычаю». Взяв деньги, милостивец пошел, чтобы убрать их, но лишь только он вышел, старец сделался невидим. Возвратившись и не видя старца, хозяин дома с печалью начал выговаривать семейным и привратнику, зачем отпустили старца до его возвращения. Но все с клятвой уверяли, что никого у них в доме не было, и никакого старца они не видели. Милостивый муж понял тогда, что золото послано ему свыше, и с тех пор сделался еще милостивее и раздал уже все имение свое нищим. Когда он жил в бедности, Однажды пришли к нему два инока и дали ковчег с золотом. Нищелюбец стал было уговаривать их вкусить пищи, но они, отговорившись тем, что должны были навестить пустынников египетских, ушли от него, обещавшись вечером прийти к нему. Прошел вечер, их не было. Милостивый справился о них у отцов египетских, но те сказали, что у них никого не было. Опять тут он убедился, что золото дано ему от Бога. Был еще третий в его жизни случай, также чудесный. В его церкви раз случился недостаток в деревянном масле, и ключарь хотел было сказать ему об этом. Но хотя не успел сказать, однако, возвратившись в церковь, увидал сосуды, переполненные маслом. Таким образом, чем больше милости выдавал, тем больше от Бога милости получал. И через них, конечно, имел случай убедиться в особенном к себе благоволении Божьем. Будем творить милостыню даже и тогда, когда побуждения к ней не вполне чисты. Один инок сказал Аве Пимену: «Когда я подаю брату моему немного хлеба или другого чего, то демоны унижают мою милостыню, будто она подается из человека угодия». Старец отвечал ему: «Хотя бы твоя милостыня подавалась из человека угодия, но мы все же должны брату давать нужное». И рассказал ему следующую притчу. Два земледельца жили в одном месте. Один из них посеял и собрал немного хлеба, хотя нечистого, а другой, поленившись сеять, не собрал ничего. В случае голода кто из них будет иметь пропитание? Брат отвечал: тот, кто собрал немного хлеба, хотя и нечистого. Старец сказал: так будем же и мы сеять немного, хотя даже и нечистого, дабы не умереть от голода. Ничего не жалей для твоего ближнего, просящего у тебя помощи. Один брат, увидев, что Авва Нестория имеет у себя две одежды, спросил его: «Если придет нищий и попросит у тебя одежды, то какую ты отдашь ему?» Старец отвечал: «Лучшую». Брат опять спросил: «А если кто еще попросит у тебя, тому что дать?» Старец отвечал: «Половину другой одежды». Брат опять спросил: «А если кто еще попросит у тебя, ему что дашь?» Старец сказал: «Раздеру остальное и дам ему половину, а из другой половины сделаю себе опоясание». Наконец брат спросил: «Если кто попросит у тебя опоясание, тогда что сделаешь?» Старец говорил: «Отдам ему остальное, а сам пойду куда-нибудь и буду дожидаться, пока Бог пошлет мне одежду и прикроет меня». Благодари за милостыню. Однажды Ава Арсений занемог в скиту, и не было у него даже рубашки для перемены. Не имея на что купить ее, он принял от кого-то милостыню и сказал: «Благодарю тебя, Господи, что удостоил меня принять милостыню во имя Твое». Приемлющие милостыню должны молиться за своих благодетелей. Некоторый затворник, в юности отказавшись от всех удовольствий света, жил в тесной хижине и, занимаясь молитвой, умерщвлял тело свое постом и всеночным бдением. За столь равноангельскую жизнь праведник удостоился откровения свыше. В один день пришел в монастырь старейшина города, чтобы подать по обыкновению своему милостыню братии. Он отделил всех иноков по серебрянику, а к затворнику принес златницу и, стоя у окна кельи, усердно просил его, чтобы тот не отвергнул столь неважного дара. Старец употреблял в пищу и питье не более как по одному сухарю и по чашке воды в день. Хотя никогда не принимал ни золота, ни серебра, но, устыдясь просьбы человека благородного и благодетельного, взял златницу. Ночью, прочитав обыкновенные молитвы, он уснул. Вдруг в сонном видении представилось ему, что вместе с братьею он стоит на пространном поле, которое заросло густым и колючим тернием. Некоторый юноша, подобный ангелу, понуждал старцев, чтобы пожинали терны. Потом подходит к нему и говорит: «Жни терны». Когда затворник начал отговариваться, то юноша грозно воскликнул: «Не имеешь причины стоять праздно, ибо вчера вместе с братьею ты нанялся и притом взял златницу, между тем, как прочие получили только по сребренику. Как более взявший, ты более других должен трудиться. Эти терны — суть дела того, кто вчера подал тебе милостыню. Трудись в поте лица твоего». С этим словом затворник проснулся. Он стал размышлять о своем сновидении и сердечно ужаснулся, что при столь непроходимом тернии грехов своих должен еще исторгать терны чужих прегрешений. Питающиеся милостынею пусть познают свою обязанность из этого видения, которого небесный судья удостоил праведного мужа. Пусть молятся о грехах благодетелей. Знай, что богатство наше принадлежит Богу, и оно верено нам для раздачи бедным. У тебя все не свое, говорит святой Златоуст, и богатство, и дар, слово, и самая душа, ибо и она от Господа. Посему, когда потребует нужда, отдай душу свою. Если же любишь ее и не хочешь отдать, когда тебе повелевается, то ты уже неверный домостроитель. Все мы получили от Христа все. От Него имеем и самое бытие, и жизнь, и дыхание, и свет, и воздух, и землю. Если мы сами не свои, то как прочее наше? Ибо мы в двух отношениях принадлежим Богу, и по сотворению, и по вере. Так Давид говорит: «Состав мой от Тебя есть». Так же и Павел: «Им же живем и движемся и существуем». И, рассуждая о вере, говорит: «Вы не свои, куплены дорогою ценою. Все Божие. Поэтому, когда Он требует и хочет взять обратно, то не будем противоречить, подобно неблагодарным рабам, и присваивать себе принадлежащее Господу. Как казнохранитель, если, получив царские деньги вместо того, чтобы раздать, кому приказано, и стратит их на собственную прихоть, подвергается за это наказанию и погибели, так точно и богач есть приемщик денег, следующих к раздаче, получивший приказание раздать их бедным между его сорабами. Посему, если он истратит на себя сколько-нибудь сверх необходимой нужды, то подвергнется там жесточайшему наказанию. Не отвергай милостыню подающего. Отвергать милостыню подающего не следует, ибо через отвержение милостыни мы оскорбляем самого подающего и меньше имеем средств благотворить ближним. Преподобный Зенон, ученик святого Василия Великого, 40 лет проведший в постничестве богоугодно, сначала ни от кого и ничего принимать не хотел. Поэтому щедролюбцы, унося свои подаяния назад, уходили от него с душевной печалью о том, что святой муж не приемлет от них. Между тем приходили к нему бедные, желая что-нибудь получить от него, как от великого старца. Но так как Зенон не имел что дать, то и отходили от него также печальны. «Что предприму, что буду делать?» — наконец сказал сам себе старец. «Печалятся и те, которые назад уносят дары свои, печалятся и те, которые хотят что-нибудь принять от меня. Буду же поступать таким образом. Если кто мне принесет что-нибудь, я возьму. Если кто у меня попросит, я отдам». Соблюдая это, святой Зенон и сам был спокоен, и других успокаивал. Дела благотворения привлекают благословение Божие на благотворителей. В Александрии жила одна благочестивая инокиня по имени Манония, с юных лет отказавшаяся от всех благ мира сего и проводившая жизнь свою в смирении и строгом воздержании. У нее была племянница, которую она так любила, что только о том и думала, как бы ее обеспечить и выгоднее выдать в супружество. Все, что она имела и что старалась усиленно приобретать, назначала для своей любимой воспитанницы, ничего не жалела для нее, но при этом была совершенно холодна к нуждам больных, бедных, и мало подавала милостыни просящим. Это был великий и тяжкий грех Манонии. Она не сознавала, что ее положение было гибельно, что своей многопопечительностью и излишней любовью к своей племяннице она воздвигала в сердце своем идола, которому служила, паче Бога. В то же время был в Александрии святой старец Макарий пресвитер, который, видя заблуждение Манонии, восхотел обратить ее от идола к Богу. Однажды он пришел к ней и сказал, что один человек очень дешево продает два драгоценных камня, изумруд и яхонт, которые были бы редким украшением для ее племянницы. Манония обрадовалась и дала Макарию 500 золотых, чтобы купить драгоценные камни. Получив золото, Макарий употребил его на презрение и пропитание нищих, больных и убогих, которых собрал в дом свой, завещая им молиться об инокине Манонии. Через несколько времени Манония, увидев Макария, спросила, куплены ли камни. Он отвечал, что куплены и находятся у него в доме. Пусть она придет посмотреть их. Если понравится, пусть возьмет их. Если не понравится, получит назад свое золото. Манония пришла в дом Макария и что же увидела? В одной комнате многих мужеского пола нищих, хромых и расслабленных, утоляющих свой голод. «Вот твой яхонт», — сказал Макарий, и повел в другую комнату, где много женщин, больных, престарелых, сидели за столом и благословляли имя Манонии. «Вот твой изумруд», — опять сказал Макарий. «Может ли что быть драгоценнее этих камней? На них можно купить вечное счастье и блаженство. Это лучшее украшение для души». Манония поняла свое прежнее заблуждение и тщетность житейской многопопечительности о счастье своей племянницы. С тех пор она сделалась щедролюбивой питательницей бедных. Милостыни и благотворение привлекли на нее явное благословение Божие, и Господь устроил счастье ее племянницы, о которой Манония так излишне заботилась, и для счастья которой сама собою, само без помощи Божией ничего не могла сделать. Делая доброе дело, никогда не рассчитывай на вознаграждение. Однажды преподобный Агафон, придя в город для продажи своего рукоделия, увидел на площади больного странника. Он нанял для него квартиру, перевез его туда и 3 месяца служил ему и лечил на свой счет. Когда больной выздоровел, Агафон, ни слова не говоря ему о вознаграждении, снова возвратился в свою пустыню. Благотвори сугубо в день воскресный. Святой апостол Павел христианам Коринфской церкви советовал установить постоянный сбор в пользу нуждающихся. «Поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели, то есть каждое воскресенье, каждый из вас пусть отлагает у себя и собирает, сколько позволит ему состояние». Святой Иоанн Златоуст, внушая эту заповедь константинопольским христианам, говорит: «Устроим в своем доме ковчежец для бедных, который пусть находится у того места, где ты становишься на молитву. Пусть каждый в день воскресный откладывает дома деньги Господни. Если мы поставим себе правилом в день воскресный откладывать что-нибудь в пользу бедных, то не нарушим этого правила. Ремесленник, продав что-нибудь из своих произведений, пусть приносит начаток цены Богу, и этой частью поделится с Богом. Небольшого требую, только прошу отлагать не менее 1/10. Тоже делайте не только при продаже, но и при покупке. Эти правила пусть соблюдают все, приобретающие праведно из творения святого Златоуста. Святой Иоанн Златоуст по этому поводу говорит: «А чего скажешь, время это день воскресный может способствовать к убеждению подавать милостыню? От того, что в этот день прекращается всякая работа, душа от успокоения становится веселее, а что всего важнее, в этот день мы получили бесчисленное множество благ. В этот день разрушена смерть, истреблено проклятие, уничтожен грех, сокрушены врата адовы, связан дьявол, прекращена долговременная брань, совершилось примирение Бога с человеками, род наш вошел в прежнее или гораздо лучшее состояние, и солнце увидело удивительное и чудное зрелище человека, сделавшегося бессмертным. Обо всем этом и тому подобном, желая напомнить нам, апостол Павел вывел на череду этот день, делая его как бы ходатаем своим, и говоря каждому: «Подумай, человек, сколь многие великие блага получил ты в этот день, от каких избавился зол, чем ты был прежде, чем после того. Если мы празднуем дни своего рождения, и многие из наших слуг и те дни, когда они получили свободу, проводят с великим почтением, и одни устраивают пиршества, а другие щедрые дарят и подарки из особенного уважения к тому времени, тем более нам должно уважать тот день, который по справедливости можно назвать днем рождения человеческой природы. Ибо мы пропадали и нашлись, мертвы были и ожили, были врагами и примирились, поэтому и надобно чтить этот день честью духовною, не пиршество устроять, не вино разливать, не упиваться и ликовать, но довольствовать беднейших братьев наших во всем. Это я говорю не для того, чтобы вы только хвалили, но чтобы и сами так поступали. Не думайте, будто это сказано только коринфянам, нет. И каждому из нас, и ко всем, кто будет жить после. Будем и мы делать то же самое, что заповедал Павел. Пусть каждый в день воскресный откладывает дома деньги Господни. И пусть это сделается законом и неизменным обычаем. Тогда мы не будем уже иметь нужды ни в убеждении, ни в совете, потому что такие дела делать может не столько слово и убеждение, сколько привычка, утвердившаяся временем. Если мы поставим себе правилом в день воскресный отказывать что-нибудь в пользу бедных, откладывать, то хотя бы встретились тысячи нужд, не нарушим этого правила. Итак, пусть в домах наших хранятся вместе с нашими и священные деньги, чтобы из-за этих сберегались и собственные. Если в царском казнохранилище будут положены деньги кого-либо из подчиненных, то и его деньги совершенно безопасны из-за царских. Так, если и в твоем доме будут храниться деньги бедных, откладываемые в день воскресный, то из-за них и твои собственные будут безопасны. Таким образом, по руководству Павла, ты сделаешься блюстителем своего имущества. На первое послание Коринфянам, 43-я беседа. Блаженны, блаженнее давать, нежели принимать. Подвижники и святые Божии и при видимой нищете своей отказывались от подаяний, пропитываясь сплетением каких-либо прутьев или другим рукоделием. Один был и бедный, и увечен, но отказался от предлагаемой ему милостыни. Я, говорит, тружусь, плету молодые прутья. Другого просили принять деньги, хоть на бедных же. Он отвечал: «Тут будет двойной стыд, и без нужды приму, и подтщеславлюсь чужим подаянием». Древний Потерик. Природа, неодушевленная, научает нас помогать друг другу. «Видишь, — говорит святитель Тихон Задонский, — что одно создание другому помогает, высшие стихии нижним помогают, солнце воздух и землю просвещает и согревает, облака воздух и землю орошают, воздух к дыханию животным служит, земля подает пищу нам и скотам нашим. Все это научает нас, что в особенности мы, как разумная тварь, должны друг другу помогать, богатый нищему, разумный неразумному, здоровый немощному, свободный в темнице заключенному, сильный обидимому, облеченный властью беззаступному. Откуда слово это? Что мне до тебя? От пределов христианских должно изгнано быть это слово. Что мне до тебя? Не твори милостыни перед людьми. Заповедь Спасителя — не творить милостыни перед людьми, не противоречит другому изречению его, по которому свет жизни христианина должен светить перед человеками, дабы они видели добрые дела его. Спаситель отвергает от этой заповеди нечистую цель, которую имеют лицемеры при совершении добрых дел. Это-то намерение при подавании милостыни лишает человека награды. Оно-то греховно, но не самое подаяние перед очами человеческими. Делать добро часто не иначе бывает возможно, как на глазах других. Нередко самое звание требует, чтобы оно было видимо. «Если ты творишь дело милосердия, — говорит блаженный Феофилакт, — но не с тем, чтобы на тебя смотрели, не будешь осужден и не потерпишь мзды, не потеряешь мзды. Но если делаешь то из тщеславия, то потеряешь награду и будешь осужден, хотя бы ты делал то и в клете своей. Бог карает или увенчивает намерение». Святой Златоуст находит в самых словах Господа указание на то, что он не вовсе отвергает милостыню, подаваемую перед человеками. «Сказавший, — говорит он, — не творите перед человеками, Господь превысокупил. Да видимы будете ими, ибо и перед людьми делающий добро может делать не для того, чтобы его видели, равно как и не делающий перед людьми может делать с тем, чтобы его видели». Почему Бог наказывает или увенчивает не самое наше дело, но намерение? Итак, всегда должно делать добро, не заботясь о том, видят ли нас люди, но довольствуясь одним тем, что сам Бог есть невидимый свидетель наших действий. Поэтому не должно останавливать благотворение и тогда, когда оно не может быть скрыто от очей человеческих. Надобно только молиться при этом: не нам, Господи, но имени Твоему дай славу. Псалом 113:9. Помни, что без милостыни и молитва бесплодна. Милостив Бог и преклоняется естественным милосердием на молитву, но на молитву милостивых же. Святой Тихон Задонский. С какой надеждой будешь молиться Богу, когда сам не слушаешь молитвы подобных тебе людей? Как будешь просить с прочими в церкви: «Подай, Господи», когда сам не подаешь нищим, а можешь подать, он же? Какими устами скажешь: «Услыши меня, Господи», когда сам не слышишь бедного, или вернее, в бедном самого Христа, вопиющего к тебе? Каким упованием прострешь руки свои к Создателю своему, когда сам подобного себе, простирающего руки, отвращаешься? Он же. Первые опыты благотворительности начинай делать в своей семье и среди родных. Ближних рода твоего, читаем мы в слове, приписываем святому Иоанну Златоусту, не презри. Первое — домашних своих, и род свой без печали сотвори, потом же милостыню твори иным. Ибо лицемерие есть, когда чужих отделяешь сирот, а род свой или домашних нагими и босыми и голодными оставляешь. Святой Иоанн Златоуст учит: если кто о своих и о домашних особенно не печется, то отвергся от веры, как говорит апостол Павел. Это говорит Исаия, глава пророков: «От свойственных племени твоего не презри» — Исаия 58:7. «Ибо каким образом Может быть милостив к посторонним тот, кто презирает людей одного с собою рода и свойственников своих? Разве не называют тщеславным то, когда кто, благодетельствуя чужим, презирает и не щадит своих? Или если, наставляя первых, он оставляет в заблуждении последних, несмотря на то, что благотворить последних было бы для него удобнее и справедливее? Знай, что добродетель милосердия выше других добродетелей. Некогда, рассказывается в одном древнем сказании, пришли три брата к некоему старцу. Один из них сказал: «Отче, я знаю наизусть весь Новый и Ветхий Завет». Но старец отвечал на то: «Ты наполнил воздух словами, и тебе не будет от этого пользы». Потом обратился к старцу другой и сказал: «Отче, я переписал для себя весь Новый и Ветхий Завет». И этому старец отвечал: «Ты закрыл кожами окна, чтобы не видеть света, и не будет тебе от этого пользы». Наконец третий инок сказал: «А у меня, отче, выросла трава на очаге». На это ему старец сказал: «Нет тебе пользы, потому что ты забыл добродетель страннолюбия. Если хотите спастись», — обратился после того старец ко всем им, — «имейте ко всем любовь и будьте усердны в раздаянии милостыни». Страннолюбие, по другому сказанию, даже выше добродетели воздержания, которые наши предки также относились с величайшим благоговением. Некий старец, говорится в одном сказании, живя при дороге, был очень страннолюбив. Однажды он принял к себе отшельника и поставил перед ним трапезу. Но отшельник отказывался, говоря, что он постится. Это огорчило старца. Он умолял отшельника нарушить свой пост. Но когда увидел, что напрасно его увещание, сказал: «Пойдем и помолимся. Вот дерево, если оно по твоей молитве преклонится, то ты должен вкусить у меня пищи». Они пошли. Лишь только преклонил свои колена страннолюбивый старец, тотчас дерево преклонилось вместе с ним. Не оставляй без внимания, что люди милостивые уже в здешней жизни иногда испытывают благодеяние Божие. В одном сказании сообщается следующее. Одни благочестивые и богатые родители, имея взрослую дочь и не желая, чтобы брак ее был делом случая, решились отдать ее на волю Божию. Они пошли в храм и положили выдать дочь свою за того, кто войдет первым после них. Вошедший был юноша. Он также принадлежал некогда к богатому семейству, но отец его и он сам расточили имение свое на дело благотворения. Теперь он был беден, но Господь, как видим, самым лучшим образом устроил его счастье. В будущей жизни будет оказано великое милосердие Божие милостивым. Самое малое подаяние, сделанное как-нибудь невольно, покроет на суде Божьем множество грехов и заслужит избавление от ада. Об этом существует такое сказание. Некто Петр Мытарь был очень немилостив и никогда не обращал внимания на моления нищих. Но однажды, когда он шел по улице с корзиной, наполненной хлебами, нищий пристал к нему с неотступными просьбами. Это ужасно раздражило мытаря, и, не найдя около себя камня, он бросил в лицо нищему хлебом. Через 2 дня этот мытарь заболел и умер. Тогда начали ангелы оценивать и взвешивать дела его, и, не находя ни одного доброго дела, которое могли бы положить против злых, кроме хлеба, данного случайно, сказали: «Иди, бедный Петр, опять в мир, и приложи к тому хлебу, который дал ты нищему, еще что-нибудь, иначе возьмут тебя темные демоны и поведут тебя в муку вечную». Ожив опять, Петр стал милостив с тех пор, не щадя своего имения для бедных. Так за один хлеб Петр был избавлен от ада. Избавляя от ада, Дела милосердия, несомненно, могут ввести нас и в самый рай. В одном поучении после передачи евангельского сказания о страшном суде весьма верно замечается, что Господь, обращаясь к праведникам и повелевая им идти в рай, перечисляет главным образом дела милосердия. Вот это место Писания. «И скажет тогда Господь стоящим одесную: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от создания мира, ибо алкал я и дали мне есть, жаждал и напоили меня, странным был и ввели меня в дом, наг и одели меня, болен и посетили меня, в темнице был и пришли ко мне». Вследствие такого убеждения в пользе милосердия поучение с особенной настоятельностью увещевает следовать этой добродетели. Убогих не забывайте, но сколько можете, по силе подавайте им, и кормите, и одевайте их, повелевается в одном поучении. «Прими и введи странника и нищего в дом твой, посади и покорми и согрей», предписывается в другом. «Не ленитесь посещать больных», учит третье. «Если ты беден и не можешь ничего принести для утешения больного, приди без дара и принеси утешение болящему своей беседою». Вовсе не подавать милостыню, имея к тому средства, это величайший грех и навлекает на нас наказание Божие. Вместо сбережения и увеличения богатств, о чем думает немилостивый, сжимая руку для бедного, часто он теряет и прежнее достояние. В одном монастыре, сообщает одно сказание, был обычай в Великий Четверг раздавать пшеницу бедным. Но в один год, когда все было дорого и в монастырских складах было мало запасено хлеба, братья просили игумена отменить этот благочестивый обычай. Игумен долго не соглашался, но, наконец, принуждаемый неотступными просьбами, сказал: «Братии, делайте, как хотите». И братья Великий Четверг, презирая обычаи, не дали бедным даяния. Но когда вечером в тот же день пошел ключарь в житницы, он увидел, что пшеница вся истлела, и принуждены были всю ее бросить в море. В другом сказании представляется пример того, как гибельно жалеть о данной милостыне и желать ее возвращения. Один житель Константинополя, находясь в тяжкой болезни и боясь смерти, раздал 30 литр золота. Ради этой милостыни, по молитвам бедных, он стал здоров. Но по навету дьявола, выздоровевший, стал жалеть о данной милостыне и сообщил о своей печали одному своему богатому другу. Тот старался успокоить его. «Не жалей, — говорил он, — ты можешь этим разгневать Господа, который восставил тебя от одра болезни. И он поразит тебя за это внезапной смертью, так что ты умрешь без покаяния». Но когда эти увещания оказались напрасными и только раздражали немилостивого, друг сказал ему: «Если ты меня не слушаешь, то я предложу тебе другое условие. Я отдам тебе 30 литр золота, которое ты дал нищим. Только ты, войдя в церковь со мной, скажи перед иконой: Господи, не я дал милостыню, но он». Немилостивый немедленно согласился, но лишь только взял деньги, произнес в церкви отречение от милостыни. Тут же при выходе из дверей церковных упал и умер. Что же после того ожидает немилостивого за гробом? Там он ничем не может оправдаться перед Господом, и лишен будет небесных благ. «Если ты не помиловал, — говорит одно поучение, — то и сам не будешь помилован. Если ты не отворил нищему дверей дома твоего, и для тебя затворен будет рай. Если ты не дал хлеба голодному, то и сам не получишь вечной жизни». В пример подобного несчастного положения богатых и немилостивых поучение припоминает притчу Иисуса Христа о богатом и Лазаре. как богатые будут страдать немилостивые в аду, и как Лазарь будут блаженствовать убогие на лоне страннолюбца Авраама, и будут видеть жестокосердные богатые презренных ими бедных, в какой они славе. Милостыню должно подавать во имя Иисуса Христа. В наше время к благотворительности приглашаются во имя общественного блага. Древние же учители на основании учения самого Господа и Спасителя нашего требовали милостыни Христа ради. Господь искупил всех своей честной кровью. Во Христе все мы братья. Бедность и нужда ближнего, естественно, становились каким-то укором для совести христианина и побуждали его отдать последнее для брата. В слове о старце Серапионе мы встречаем наглядное подтверждение такого взгляда на происхождение и побуждение к христианской благотворительности. Старец этот встречает на пути нищего, от зимы дрожащего. И вот что помышляет и чувствует старец. «Како убо азмняся постник быть, и делатель Христову ризу ношу, а этот же нищий, более же Христос, от зимы умирает. Воистину, если оставлю его умереть, как убийца осужден буду в день судный». Под влиянием такого помышления он отдал нищему свое последнее одеяние, оставив у себя одно сокровище — Святое Евангелие. Когда его спросил некто, отче Серапионе, «Кто тебя раздел?» Он, показывая на Святое Евангелие, отвечал, «Вот кто меня раздел». После святой старец встретил бедного человека, держимого за долги, и, не имея чем помочь ему, продал Святое Евангелие, чтобы освободить должника. Отдавать последнее нищим и нуждающимся ради Христа было для подвижников благочестия делом обычным. Опасайся пренебрежительно относиться к убогим. В назидание тем, кто пренебрежительно относится к людям убогим, в прологе помещено слово о некоем игумене, его же искуси Христос во образе нищего. Игумен этот сначала был нищелюбив, а потом стал отвращать очи свои от людей убогих, увлекся суетной славой и возымел великую любовь к людям богатым и боляринам. К этому-то игумену и пришел Господь во образе убогого старца. Игумен обиделся даже, когда привратник прервал его беседу с богатыми посетителями и доложил, что в монастырь пришел некий старец и желает видеть его, игумена. «Разве ты не видишь, что я занят беседою? Зачем пустил старца?» Долго ждал Господь у врат монастырских, не придет ли к нему игумен. Он и пришел, но не за тем, чтобы видеть Господа, а чтобы встретить с должным почетом вновь прибывшего гостя. Напрасно взывал к нему убогий старец. «Слово у меня есть к тебе, отче!» Игумен даже не взглянул на него. Тоже пренебрежительное невнимание к мнимому старцу высказал игумен и после, когда провожал своих почетных гостей. Каково же было душевное состояние игумена, какое угрызение совести испытал он, когда обнаружилось, что во образе нищего он отринул Христа Вседержителя. Каким неизгладимым укором были для него слова Господа, переданные через привратника. «И азбо пред них деля ради трудов твоих и древнего жития пришел. Благословение хотя отдать тебе, и ты не захотел». Пролог, 18 октября. Нужно отдать последнее просящему у тебя, даже свою свободу и жизнь, лишь бы не навлечь на свою душу тяжкого греха немилосердия. Так чаще всего и поступали благочестивые люди. Следуя евангельской заповеди, просящему у тебя дай, они отдавали последнее. Епископ Павлин все, что только было у него, раздал на выкуп пленников. И вот приходит к нему некая вдовица и молит, чтобы он дал выкуп за ее сына, который был в плену у вандалов. Что же делает человек Божий, епископ Павлин? Он предлагает себя самого в рабство, чтобы дать свободу единственно сыну вдовицы. Делается простым рабочим, скрывает свое высокое звание. Несмотря на свое зависимое положение, епископ Павлин пользовался не только расположением, но вместе и уважением своего господина и вступал с ним в откровенные беседы. В одну из таких бесед он предупредил своего господина, зятя царева, об опасности, угрожающей царскому дому. Сам царь пожелал видеть предсказателя печальной судьбы своей. С этой целью зять царев распорядился, чтобы его добровольный пленник принес зелень к царскому столу. При появлении святого Павлина невольный трепет объял душу царя. «Что ты слышал от него?» — сказал он тихо своему зятю. «То правда, то сбудется. Мне снилось ныне, будто я нахожусь перед судилищем, и выше всех моих судей восседал этот самый человек. Спроси же у него, кто он?» «Но он не простой человек. Я видел его в великом сане». Таким образом, тайна смирения и самоотвержения святого епископа открылась сама собою к его большому прославлению. В глубоком благоговении перед таким величием христианского самоотвержения царь согласился на просьбу святого Павлина и вместе с ним отпустил на свободу и всех христиан-пленников. 23 января. Недостаточно для спасения одной только милостыни, если она совершается человеком неисправимо грешным. Как бы для устранения той мысли, что милостыней можно очиститься, так сказать, откупиться от всех грехов. В прологе, наравне с поучениями о милостыне, как средстве снискать милость Божию, загладить грехи, встречаются и такие поучения, которыми доказывается недостаточность для спасения одной только милостыни, если она совершается человеком неисправимо грешным. Таково слово о некоем блуднике, который милостыню творил, а блуда не отставал. В нем говорится, что по смерти одного весьма нищелюбивого и богатого человека, который, к несчастью, крайне пристрастился к блуду и не отставал от этого порока в старости, было видение одному благочестивому старцу, которым ясно было показано, что хотя нищелюбец, преданный порочной страсти, и был освобожден от лютых мук ада, тем не менее был лишен блаженного рая и испытывал тяжкие страдания, горько плача о своем беззаконном житии и лишении небесного жилища. В особенности строго порицали древние учители милостыню от неправильных стяжаний. Подобная милостыня прямо уподоблялась жертве Каина. «Если ты, отнимая от убогих, и даешь опять убогим, — говорится в одном поучении пролога, — то лучше тебе не обижать других, не грабить. Не бывает милостыни от неправды, не придет благословение от проклятия, веселье от слез. Да будет размер твоих благотворительных пожертвований, возможно, больший». Церковь, дорожа духом свободы христианских действий, завещанных ей от самого Господа, никогда не хотела предписывать, как велика должна быть часть имения, назначаемая для раздачи бедным, и как не сильно восставала она против скупых богачей, но никогда не подвергала отлучению даже тех из своих членов, которые совсем отказывались помогать бедным. Она всегда стремилась только путем убеждения расположить их к тому, чтобы они не забывали бедных, и чтобы милостыня их была как можно обильнее. «Иудеи, — говорит блаженный Августин, — отдают десятину из своих доходов, а вы, если даете и сотую часть, то уж довольны собою. чтобы вам лучше следовать примеру Закхея, отдавшего бедным половину своего имения, назначьте, по крайней мере, для этого определенную, постоянную часть. Хотите ли вы отдавать десятину? Пусть это будет так, хотя этого и мало. О размере пожертвований на дело благотворительности. Апостол Павел в послании к коринфским христианам, между прочим, приглашает их собрать между собой милостыню и приготовить для отправления в Иерусалим в пользу тамошних бедных христиан, учит святитель Филарет, митрополит Московский. Он желает от них обильного благотворения, но не желает вынуждать оного, и потому притчей подает им мысль, посредством которой они сами расположились бы к щедрости. Сеющий скупо, скупо и пожнет, а сеющий в благословение и пожнет. Сеет скудно, у того будет и жатва скудно, а кто сеет обильно, у того и жатва обильно будет. То есть, кто благотворит скупо, тот не имеет права на щедрое воздаяние. А кто благотворит щедро, тот получит обильный плод благотворения и щедрую награду от Бога. Не думаю, чтобы кто принял намерение не сеять ни зерна добра на поле нужды и бедствий, подобных себе. Таким расположением означалось бы не человеческое сердце. Но если надобно сеять, то, конечно, лучше сеять с надеждой обильной, нежели скудной жатвы. А для сего, как учит апостольское слово, надобно и сеять обильно. Сеющий щедро, щедро и пожнет во благословении. Здесь представляется незатруднительный вопрос. Незатруднительный вопрос. Что значит сеять обильно? Если скажем, что это значит сеять в большом количестве, то надобно будет заключить, что жребий сеять обильно и вследствие того имеет обильную жатву и меч, то есть щедрую от Бога награду, может достаться только немногим людям, богатым. И что напротив того, наибольшее число людей – люди, не обладающие богатством, по необходимости должны ограничиться скудным сеянием, и потому не могут надеяться обильной жатвы благословений Божиих. Но можно ли подумать, что таков суд Божий? Верно, не таков, как может усмотреть из примера упоминаемой в Евангелии вдовицы, которая подала в церковь только две лепты, и однако по свидетельству и суду Христову посеяла обильнее всех богатых. Воистину говорю вам, эта вдовица убогая больше всех положила. Если бы она имела еще две лепты и подала их нищему, Господь без сомнения также сказал бы, что она обильнее всех подала милостыню. Скажем ли, что сеять обильно значит благотворить в соразмерности, со способами, какие для того имеем? Но удобно ли определить сию соразмерность при неисчислимо различных степенях довольства и при разнообразии собственных нужд у призываемых к благотворению? У евреев был закон, который на богоугодные дела определял десятину, то есть десятую долю от всего приобретаемого. Но Закхей, мытарь, нашел для себя неудовлетворительную законную меру благотворения и назначил себе иную. Полимение отдам, Господи, нищим. Закхееву меру благотворения, конечно, неудобно предлагать многим. Но и меру еврейского закона многие ли найдут для себя удобной? Христианская церковь не перенесла в свои правила закона иудейской церкви о десятине. По предусмотрению ли неудобства в исполнении оного или по уважению к свободе христианской, об этом пусть рассуждает каждый, как хочет. Здесь нужно попомнить только, что по достоинству христианства христианская добродетель должна быть выше иудейской. Наконец, благотвори с любовью. Христос Спаситель сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всею мыслью твоею. Возлюби искреннего твоего, как сам себя». На сих двух заповедях весь закон и пророки висят. Из сего апостол вывел заключение. Любящий другого закон исполнил. Исполнение закона есть любовь, говорит святитель Филарет. Другой апостол определил свойство любви, когда сказал: «Не любим только словом, не языком, но делом и истиною». Из этих главных начал христианского закона очевидно следует, что кто благотворит из любви к Богу и ближнему, у того благотворение, в чем бы ни состояло, всегда имеет полноту. И таким образом он сеет всегда нескудно, всегда с надеждой благословенной жатвы. Имеющему уже много любов не позволит сеять мало. Христос, грядущий судья мира, предварительно изъяснил нам, откуда для сеющих благотворение возрастет жатва вечного благословения. Имеющему же много, любовь не позволит сеять мало. Она возрастет, милостыня, не из вещества благотворения. Что значит лепты, поданные нищему? Что значит, если угодно, и груды золота, рассыпанные щедростью? Все та же земля и тлен. Велико ли дело по воле отдать другому нечто из того, что вскоре по неволе все оставишь? Или что еще скорее тебя оставит? Вещество благотворения есть тело мертвое, если не присутствует и не действует душа, то есть любовь. Она дает благотворению жизненность, рост, плод, жатву. Нищего, которого так часто оставляют без внимания или милуют с пренебрежением, Господь любит и пострадал за него и желает спасти его. И потому желает, чтобы он не отчаялся в своих страданиях, чтобы не умер преждевременно. Итак, если и ты по заповеди Господней любишь нищего, то ты встречаешься и соединяешься в любви с Господом. Если с любовью утешаешь нищего и благотворишь ему, то хотя мало, хотя ничтожно, однако же поспешествуешь Господу хранить и спасать нищего. Вот каким образом твое благотворение нищему переходит к Господу. И он поистине говорит: «Так как вы сотворили это одному из сих меньших моих братьев, то сделали мне». Вот каким образом малое зерно благотворения приносит бесчисленную и бесконечную жатву. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира». Побуждаясь таковыми размышлениями, да не оставляем, братья, без исполнения совета апостольского. Благотворение и общение не забывайте, таковые жертвы благо угождается Бог такими жертвами. Притом возлюбим лучший образ благотворения – благотворение из любви. Сеемое рукой любви растет уже в минуту посева. Любовь умножает утешение благотворящего, потому что ничто не делается с таким удовольствием, как то, что делается из любви. И получивший благодеяние, сделанное с любовью, сугубо чувствует благодеяние. Но при такой важности любви в отношении к благотворению, если кто ее не чувствует, когда предстоит случай к благотворению, если не располагает к ней качество, требующего благодеяния, не надобно ли уже удержаться от благотворения? Отнюдь нет. Чтобы недостатки ближнего не препятствовали твоей любви, призови в помощь смирение. Если и не имеешь живого чувства любви, благотвори из послушания заповеди любви. Господь призрит на подвиг послушания и дарует тебе радость любви, через нее совершенство благотворения. Сущность учения о христианской милостыне. В гостеприимном доме, где принимают бедных и сирот, иностранцев и странников, говорит святой Ефрем, всегда присутствует Христос. Хотя Христос, говорит блаженный Августин, не имеет нужды в наших имуществах, ибо Он сам владыка всего, но Ему угодно было чувствовать голод с бедными для того, чтобы мы имели возможность доказать Ему свою благодарность, сделав что-нибудь для Него. Посему богатым следовало бы причислять его к своим детям или помнить, что в нем они имеют брата на небесах, который имеет право на участие в разделе их богатств. Питающий брата своего питает самого Христа. Давай же просящему у тебя, ибо через него Христос просит у тебя того, что он дал тебе, сделавшись бедным ради тебя. Следуя этой мысли, опираясь, кроме того, на некоторые изречения Ветхого и Нового Завета, отцы и учители церкви делам милосердия отдавали предпочтение перед другими делами благочестия и набожности и указывали в них одно из самых верных средств к умилостивлению Верховного Судьи и заглаждению грехов человеческих.